говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Боливар и состояние венесуэльской экономики. Сможет ли Сербия превозмочь себя и вступить в НАТО? Цикл бесед «Российские регионы», «Дагестан» и «Наука». Продолжение рассказа о работе Шантарской метеостанции. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Заявления, с которыми выступает венесуэльский президент Уго Чавес, иногда ставят в тупик. Например, он сказал, что это Соединенные Штаты сравняли Гаити с землей, потому что проводили испытания, цель которых – уничтожить Иран с помощью тектонического оружия. Чтобы ни у кого вообще не осталось сомнений в характере этой информации, я скажу, что Чавес при этом сослался на данные, которые ему предоставил российский Северный флот. Венесуэла организовала массовую помощь Гаити. К тому же у этой страны есть довольно серьезные проекты на острове. Между тем, в самой Венесуэле через неделю после девальвации национальной валюты боливар проведены перестановки в кабинете министров. На отстраненных от должности чиновников возложена вина за перебои с электроснабжением, инфляцию, дороговизну, преступность и другие беды страны. Рассказывает Виктор Черецкий.
На этот раз выступление в парламенте лидера так называемой Великой Боливарианской социалистической революции и президента Венесуэлы товарища Уго Чавеса было непривычно коротким. Он говорил всего каких-то 5 часов вместо обычных 10-15. Видимо, отмечают наблюдатели, сказалась простуда. Она же заставляла Чавеса время от времени производить носом неприятные на слух звуки, за которые он, правда, тут же извинялся. Первый час выступления, посвященного девальвации боливара, перебоям с электроснабжением и отставке министров, ушел на то, чтобы пояснить собравшимся, что у боливарианского социализма нет альтернативы, что капитализм привел человечество к вымиранию и что Всевышний возложил на венесуэльскую революцию миссию сохранить жизнь на планете. «Покончим с капитализмом и спасем человеческий род», выдвинул Чавес революционный лозунг момента.
Экономика должна быть всегда на службе у человеческого существа. Отсюда и социализм. Экономика – это социальная наука. Она должна служить развитию человечества. При капитализме у экономики другие задачи. Она, бедняжка, ни в чем не виновата. Ее просто заставляют служить буржуазной элите. Экономика превращается в гигантский механизм эксплуатации. Отсюда голод, боль, нищета. Венесуэла являла ранее собой пример подобной ситуации.
Далее Чавес кратко остановился на великих достижениях своей революции. Бедных и голодных в Венесуэле, правда, за 10 революционных лет не убавилось. Безработных тоже. Зато значительно сократилось главное зло – стало меньше людей обеспеченных. В целом, выступление лидера боливарианской революции чем-то напомнило песню из кинофильма «Собачье сердце» в исполнении хора Домкома под управлением Швондера. «Суровые годы уходят, за ними другие приходят, они будут тоже трудны».
«Мы будем продолжать идти по нашему нелегкому пути, который мы начали с огромными трудностями. Впереди нас ждут еще большие трудности, величайшие трудности. Нас подстерегают внешние и внутренние враги, но мы всех победим, не сомневайтесь».
После подобного оптимистичного предисловия Чавес перешел к основной теме своего выступления – девальвации национальной валюты. Мера, которую экономисты всех тенденций и правые, и левые характеризуют как признак экономического краха, была названа венесуэльским лидером очередной гигантской победой боливарианской революции в ее противостоянии с империализмом. Уго Чавес.
Речь идет о движении вперед нашей продуктивной экономики, об укреплении венесуэльской промышленности. Мы затормозим ненужный нам импорт. Всякие там английские виски или американские джинсы, ненужные делу революции. И будем успешнее экспортировать наши товары. Это важнейшая задача.
Независимые источники отмечают, что девальвация вряд ли будет иметь какие-либо положительные результаты. Экспорту она не поможет, учитывая, что вывозит Венесуэла лишь нефть, а всякое другое производство свернуто из-за постоянных правительственных мер, направленных на ликвидацию в стране частной инициативы. Частный капитал, местный и иностранный, бежит из страны. Этот процесс, безусловно, ускорится теперь после огромных потерь, которые понесли в связи с девальвацией иностранные инвесторы, говорит аналитик Мадридского фонда экономических исследований доктор Мигель Анхель Берналь.
Доходы иностранных компаний, еще работающих в Венесуэле, автоматически сокращаются на 50%. К тому же эти компании и так действовали в весьма невыгодных условиях. Они даже не могли вывозить из страны свои дивиденды. Из испанских фирм особо пострадала на этот раз телефонная компания «Телефоника». Это плата за попытку работать в стране с радикальным политическим режимом.
Доктор Берналь полагает, что в ближайшее время могут девальвировать свою монету страны, союзные Венесуэле, Боливия, Никарагуа и Эквадор. Эти государства, где в последние годы воцарились популистские режимы с марксистским уклоном, входят в созданный лично Чавесом военно-политический блок под названием «Альба», который ставит своей задачей экспансию боливарианского социализма по всей Латинской Америке. Одна из стратегических задач девальвации, по мнению испанского эксперта, обобрать до нитки иностранных инвесторов.
Венесуэла показала пример своим союзникам. Все эти страны, переживающие глубочайший экономический кризис ввиду некомпетентности своих правителей, получают помощь от Чавеса и слепо следуют его указаниям. В данном случае речь идет о нанесении максимального урона международным компаниям. Так что наша рекомендация этим компаниям – проявлять максимум осторожности в отношениях с нестабильными в своей экономической политике популистскими режимами.
Но если международные компании с миллиардными активами типа испанской телефоники в любом случае смогут легко пережить нанесенный ущерб, то в значительно худшем положении в результате девальвации боливара оказывается народ Венесуэлы. Аналитики предупреждают, что реальные доходы населения сокращаются как минимум на 60%, и автоматически увеличивается инфляция, и так самая высокая в Латинской Америке. Отныне многие импортные товары, к которым относятся, разумеется, не только виски и джинсы, но и практически вся бытовая техника, от утюгов до телевизоров, становятся недоступными большинству населения. К тому же из-за бегства капитала и закрытия предприятий будет расти безработица. Предчувствуя грядущую нехватку товаров, спекуляцию ими на черном рынке, Чавес заявил, что намерен создать так называемый социалистический торговый рынок, то есть фактически распределитель под контролем военных. Специалисты сомневаются в эффективности подобной меры, учитывая уровень коррупции в стране, один из самых высоких на континенте. Томас Гуанипа, лидер оппозиционной либеральной партии Венесуэлы, к примеру Хустисия, справедливость превыше всего.
Речь идет об очередном коррупционном скандале, на этот раз в сфере финансов. Он организован мошенниками из правительства и так называемой боливарианской буржуазии, приятелями Чавеса. Это невиданное для нашей страны бедствие, а ведь еще совсем недавно нас уверяли в том, что боливар – самая твердая валюта в мире. Министр финансов говорил, что девальвации никогда не будет, поскольку она вызовет инфляцию и нанесет вред трудящимся. Ему вторил сам Чавес. Девальвация означает, что венесуэльцы будут зарабатывать в два раза меньше. Недоступной для народа станет даже туалетная бумага. Во-первых, ее не будет на прилавках, а во-вторых, она станет не по карману большинству населения. Фактически пропадут все трудовые сбережения людей. Мы столкнемся с пустыми прилавками и дороговизной.
Подлинной целью, которую ставит правительство Венесуэлы, девальвируя национальную валюту, специалисты называют пополнение государственной казны. Томас Гуанипа говорит, что казна разорена не только из-за порочной экономической политики, из-за милитаризма режима, но и из-за его внешних авантюр, помощи режимам друзей-маргиналов типа боливийского или эквадорского во имя идеологической гегемонии в регионе. Речь идет о попытке распространить ультралевую идеологию на всем континенте, то есть повторить провалившийся еще в 60-е годы опыт кубинского диктатора Кастро. Томас Гуанипа.
Наше коррумпированное и беспомощное правительство не в состоянии заботиться об интересах венесуэльцев. Мы требуем от него прекратить раздавать деньги другим государствам в идеологических целях. Мы требуем прекратить дорогостоящие закупки военных игрушек в России с целью защиты национальных интересов страны от каких-то неизвестных призраков. В несчастьях нашего народа мы обвиняем лично президента Уго Чавеса. Именно по его вине в стране царят нищета и голод. Народ грабят под речи о росте благосостояния и процветании нации. На самом деле процветают лишь родственники и друзья Чавеса, сделавшиеся за годы его правления, благодаря коррупции и откровенному пиратству, мультимиллионерами.
Либеральная оппозиция требует также от президента Чавеса начать борьбу с преступностью, которая захлестнула Венесуэлу. Через эту страну идет основной поток кокаина на международные рынки наркотиков. В городских пригородах хозяйничают банды уголовников.
Нам хочется спросить у президента, когда он наконец займется преступностью, ведь уголовники фактически являются полными хозяевами городов и поселков. Они держат страхи населения, а правительство благодушно взирает на подобную картину и ничего не предпринимает для борьбы с преступностью.
Однако Чавес разбираться с уголовниками, по мнению наблюдателей, не собирается. И не делает этого, судя по всему, по сугубо политическим соображениям. Ведь уголовный элемент – один из столпов его режима.
Состояние экономики Уго Чавеса отслеживал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Группа сербских интеллектуалов обратилась к общественности с инициативой о проведении референдума о том, вступать ли Сербия в НАТО или нет. Сообщение выглядит странно, если не знать, что на самом деле представители националистически ориентированной сербской интеллигенции призвали организовать референдум и сказать «нет» НАТО, чтобы таким образом убить на корню какую бы то ни было инициативу властей страны по вступлению Сербии в Североатлантический союз. Любопытно, что эта инициатива появилась после того, как в конце минувшего года Сербия подала заявку о желании вступить в Европейский союз. Кстати, до сих пор в Белграде не было никаких сигналов, никаких заявлений руководства о том, что вопрос интеграции Сербии в НАТО остается актуальным. Поэтому местные аналитики задаются вопросом, откуда вдруг эта инициатива о референдуме и кто за ней стоит, рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
В документе, который подписали 200 человек, указывается, что нейтральная в военном отношении Сербия не должна вступать в НАТО хотя бы по той причине, что силы НАТО в 1999 году ее бомбили. В документе также говорится, что, вступив в НАТО, Сербия признала бы независимость Косово. Сербский писатель и академик Матија Бечкович является одним из инициаторов немедленного проведения референдума, который бы показал, что граждане Сербии выступают против вступления страны в Союз.
Сербия имеет на то основания, каких нет ни у одного другого государства мира, основания, известные всему свету. Это преступные натовские бомбардировки и уничтожение Сербии и ее народа вопреки всем признанным нормам международного права. Через это Сербия перешагнуть не может. Это все равно, что перешагнуть через свои воспоминания и свое достоинство. Кроме того, Сербия неоднократно с трибуны самых важных международных форумов заявляла, что никогда не признает независимое государство Косово. Это означает, что она никогда не вступит в НАТО. Независимое Косово является творением Североатлантического союза, который создал это ложное государство и наделил себя в нем верховной и неприкосновенной властью. Именно поэтому, вступив в НАТО, Сербия одновременно признала бы независимость Косово.
Прокомментировать инициативу проведения референдума о вступлении в НАТО мы попросили сербского специалиста по вопросам военной безопасности, директора Международного института безопасности в Белграде Зорана Драгишича.
Я согласен с теми, кто поставил свою подпись под этим призывом. Референдум действительно нужен. Без него Сербия не должна входить в НАТО. Причина – агрессия, которая была совершена против нашей страны в 1999 году. Другой причины нет. Остальные государства, когда вступали в НАТО, с полным правом могли позволить подписать и ратифицировать такое международное соглашение в парламенте. У Сербии в отношениях с НАТО опыт плохой. И поэтому надо спросить об этом граждан на референдуме. Это бесспорно. Спорным, однако, является требование объявить референдум в тот момент, когда он не имеет никакого смысла. Ведь правительство Сербии не давало заявку на вступление в НАТО. Да и в НАТО нас никто не приглашал. Так что требование проводить референдум является совершенно бессмысленным. Если бы сегодня состоялся такой референдум, я бы голосовал за вступление Сербии в Союз. Но даже если бы правительство подало заявку, референдум был бы организован лишь через 4-5 лет, а я не могу знать, какой бы тогда была моя позиция. В НАТО, кстати, никто не вступает из-за любви или из-за любых других эмоций. В Союз вступают из-за интересов. На данный момент в наших интересах быть среди членов НАТО. В первую очередь из-за проблем с Косово и Республикой Сербской в Боснии, где есть угроза проведения не отвечающих нашим интересам конституционных реформ. Если бы Сербия была в НАТО, у нас было бы намного больше шансов эти проблемы решить в свою пользу.
Да их решим, наверное, в свою користь.
Опросы общественного мнения показывают, что союз НАТО в Сербии очень непопулярен. Даже несмотря на то, что согласно договоренности силам НАТО в случае миротворческих операций разрешено и гарантировано передвижение через территорию Сербии, кстати, и в направлении Косово. Сербия в ноябре 2006 года вступила в НАТОвскую программу «Партнерство во имя мира», а в Белграде открыт офис представительства Североатлантического союза. Но отношения ухудшились, когда 2 года назад албанцы в одностороннем порядке провозгласили независимость Косово. Сербы частично возложили ответственность за это на НАТО. Ожили старые обиды из-за бомбардировок в 1999 году.
У
меня тоже очень и очень плохие воспоминания о 99-м годе, которые я провел в своей воинской части, готовясь к натовской наземной операции. Однако я противник постоянной жизни в военном времени. Мы войну с НАТО завершили в июле 99-го года. Мне лишь обидно, что у нас тогда не хватило сил решительно ответить натовским войскам. Но это было 11 лет назад, и это в прошлом. Сербии сегодня надо думать о будущем. Если бы мы из-за разных войн со всеми и навсегда прекращали отношения, сегодня бы Сербия могла общаться только с Румынией и Грецией, с которыми мы никогда не воевали. Те, кто выступает сейчас в Сербии с тезисом, что нельзя прощать НАТО, нельзя прощать никогда, на самом деле выступают против вступления страны в Европейский Союз. Они не осмеливаются говорить об этом открыто, так как почти 70% сербов выступают за ЕС. Но одновременно опросы общественного мнения показывают, что лишь 30% граждан согласны с идеей вступления Сербии в НАТО. Таким образом, намного удобнее совершать нападки на НАТО, чем на Евросоюз. У противников НАТО нет никаких других аргументов, кроме отрицательных эмоций народа из-за бомбардировок. И людей действительно нужно будет спросить на референдуме, простили ли они НАТО 99-й год. А если не простили, то могут ли ради своего собственного будущего перешагнуть через это?
Сербия собирается вступать в Европейский Союз. И у нас часто ставится вопрос, возможно ли это без вступления в НАТО?
В общем-то, Сербия может вступить в Евросоюз и без вступления в НАТО. Правда, до сих пор ни одна бывшая соцстрана не вошла в ЕС без вступления в Североатлантический Союз. Однако, если уж нам такое условие не выдвигают, зачем нам самим его ставить? Нужно, конечно, считаться с тем, что НАТО и Евросоюз функционируют в одинаковой системе ценностей. Почти одни и те же государства входят в оба союза. И, выполняя стандарты и требования НАТО, вы практически выполняете стандарты ЕС. Поэтому столь лицемерным являются утверждения, что мы хотим быть в Евросоюзе всем сердцем, а в НАТО не хотим. Если мы разгневаны на Германию, Францию, Великобританию, Италию и другие страны за то, что они нас бомбили, то тогда почему мы на них разгневаны как на членов НАТО, а не как на членов ЕС? В умах у людей в Сербии есть совершенно ошибочное, созданное прессой представление о том, что если войти в НАТО, тогда нам придется, как они говорят, своих детей отправлять погибать за американские интересы, что совершенно неверно. Также неверно представление о том, что в Евросоюзе мы сможем сидеть и ждать денег из Брюсселя. Ни НАТО не является организацией, в которую солдат отправляют гибнуть, как только кто-то этого потребует. Ни ЕС не является раем, где можно не работать.
Напомню, мы разговариваем с сербским специалистом по вопросам военной безопасности Зораном Драгишичем. Это факт, что постепенно Сербию окружают соседи, вступившие в союз НАТО, что лишает страну возможности играть провозглашенную ею самой роль лидера стабильности на Балканах. На ее западных и южных границах НАТО 2 года назад парламент принял резолюцию, которая объявил Сербию нейтральной страной. Кстати, нейтральность была провозглашена тихо, без референдума, без обсуждений в обществе. Теперь противники интеграции в НАТО используют нейтральность как один из аргументов против сближения с Североатлантическим Союзом.
Нейтральность не может быть односторонним актом. Военная нейтральность является строго определенным статусом, который должен быть подтвержден международными соглашениями. А именно, Сербия ни от одного государства, ни от России и США, ни от соседей не потребовала признать ее статус нейтрального государства. Чтобы стать нейтральной, страна должна выполнить условия, выдвинутые со стороны других государств. Например, нам могло быть поставлено условие признать Косово или прекратить производство оружия и боеприпасов. Притча о нейтральности у нас – это трюк сиюминутной политики. Сербия не является военно-нейтральной. Сербия является членом организации «Партнерство во имя мира». Если кто-то не входит в НАТО, то это еще не военная нейтральность. Есть в Европе несколько государств, которые формально нейтральны, но фактически уже нет. А нейтральность без международного признания, такой статус вообще ничего из себя не представляет.
Мы беседовали с директором Международного института безопасности в Белграде Зораном Драгишичем. До сих пор в Сербии тема вступления в НАТО являлась чуть ли не запрещенной. И кажется, она останется такой еще долгое время.
Об отношениях сербов к НАТО рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Журналистское сообщество просит главу МВД России Рашида Нургалиева разобраться и принять меры по факту вопиющего случая нарушения сотрудниками милиции прав граждан. Речь идет о задержании в декабре прошлого года фотокорреспондента агентства РИА Новости Андрея Стенина. Власти Москвы вновь запретили оппозиции провести митинг в защиту свободы собраний на Триумфальной площади 31 января. Оппозиция заявляет, что выйдет на акцию, несмотря на запрет. Губернатор Томской области Виктор Крест заявил, что в связи со смертью журналиста Константина Попова, избитого милиционером, необходимо провести кадровую чистку в ОВД области. Глава правительства Украины, кандидат в президенты страны Юлия Тимошенко, предложила пост премьера Сергею Тегибко. Однако Тегибко, занявший в первом туре выборов 3-е место, заявил, что будет рассматривать кадровые предложения только после избрания президента. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. В Польше американские ракеты Патриот класса «Земля-воздух» будут размещены на севере страны, примерно в 60 километрах от границы с Калининградской областью в городе Марак. Министерство обороны Польши подчеркнуло, что такое решение продиктовано не стратегическими, а исключительно практическими соображениями. Международный валютный фонд призвал разработать многосторонний план помощи Гаити, схожий с американским проектом восстановления Европы после Второй мировой войны плана Маршалла. В Иране студент Тегеранского университета Маджид Тавакули приговорен к более чем 8 годам заключения за антиправительственную деятельность. Международные предложения по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Ирана остаются в силе. Об этом сегодня заявило Международное агентство по атомной энергии. Правительство Афганистана объявило о планах увеличить примерно вдвое численность афганских служб безопасности.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Цикл бесед «Российские регионы». Речь сегодня пойдет о Дагестане. И «Наука». Продолжение рассказа о работе Шантарской метеостанции. В среду в Ставрополе был представлен руководитель Северо-Кавказского федерального округа Александр Хлопонин. Причем представляли его главам субъектов, вошедших в это образование. Напомню, что вошли в него Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня и Ставропольский край. После этой встречи Александр Хлопонин заявил журналистам, что в ближайшее время будет разработана новая комплексная программа по развитию всех этих регионов. Ну и мы решили сегодня посмотреть, что необходимо для развития хотя бы одного – Дагестана. В дискуссии принимают участие доктор географических наук Наталья Зубаревич, директор проекта «Социальный атлас регионов России», и Архан Джемаль, обозреватель журнала «Русский Ньюсвик». Цикл бесед «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Экономика Дагестана – это в основном дотации из федерального центра, и поэтому острая конкуренция за должности, за посты, которые позволяют распределять эти дотации, чрезвычайно высока. И дагестанская специфика этой борьбы за кресло, за должности, во-первых, в ее межклановом характере, во-вторых, в почти открытой продаже этих должностей, и в-третьих, в том, что борьба, сопровождающаяся этой конкуренцией, происходит часто за счет прямых отстрелов претендентов, если купить должность не удается. Мой первый вопрос, Наталья Зубаревич. Как сказался кризис на экономике Дагестана и что происходит там в экономической и социальной жизни?
Если коротко, в легальном секторе никак. Потому что в легальном секторе доходы бюджета выросли на 18%. Это значит, денег для перераспределения стало больше. А ввод жилья увеличился на треть. Это значит, что часть населения смогла сохранить доходы. Инвестиции упали всего лишь на 6%, но их и не было особо в Дагестане, поэтому меряем мы от плинтуса, а там расстояния небольшие. Если же говорить о занятости, то здесь ситуация сложнее, потому что занятость мерит не только легальную экономику, она мерит экономику всю. Фактически, Дагестан похож на все республики Северного Кавказа, которые в легальной сфере кризисом не затронуты, они живут на дотации. В Дагестане сейчас 79% всего бюджета дотируется федеральным центром, хотя он не чемпион, по 90% имеет Ингушетия и Чечня. Это как бы почетное третье место. Но если смотреть на рынок труда весь, то там, конечно, очень серьезные издержки. Первое и важнейшее. Значительная часть трудоспособного населения Дагестана жила за счет трудовых миграций. А сейчас спрос на рабочую силу за пределами республики существенно сократился, потому что в остальной части страны кризис заметен. Поэтому особенно горное население, которое ездило на заработки и в агросектор, и в строительство, оно доходы потеряло. И это существенно ухудшает ситуацию. Те же, кто сидел на бюджетных потоках, пилят, как пилят. Те, кто сидел в криминальном секторе экономики, в наркотрафике, в черной добыче осетрины, там тоже ничего не изменилось.
Спасибо. Вопрос к Архану Джемалю. На днях истекают полномочия главы Дагестана Мухуалиева. Будут они продлены, эти полномочия, или не будут? Время все равно подводить какие-то итоги. Как бы вы оценили качество власти при Мухуалиеве, качество управленческих решений, скажем так, по школьной пятибалльной системе? Какую оценку вы бы поставили и почему?
школьной пятибалльной системе достаточно сложно оценивать эту ситуацию, потому что там что-то он пытался делать, что-то он не пытался делать. Но если все-таки пытаться, в целом это неуд. Потому что Муху оказался, на удивление, слабым руководителем республики, при том, что в личном плане, там, да, в плане как бы личной порядочности, как бы не включенности в коррумпированные схемы, он как бы вполне себе на высоте, там, человек достойный, там, вне всяких сомнений, там, во многих грехах, свойственных дагестанской элите, его упрекнуть нельзя. Там, да? И при этом он оказался слабым политиком, плохо контролирующим республику, не сформировавшим свою команду. Его очень много ждали, когда он пришел. От него ждали обновления, от него ждали некой разрядки в плане противостояния как бы федеральных сил и леса. И он действительно поначалу там сделал какие-то громкие заявления на эту тему, там, да, обвинил даже, собственно, МВД в эскалации напряженности, стал проводить какое-то такое умеренно кадровое реформирование, стал сокращать министерства, стал сокращать комитеты, госаппарат. Но насколько он вот реально влияет на кадровую ситуацию, вот просто есть такой конкретный пример. В свое время он поймал собственного министра строительства на том, что он взял взятку, чтобы лоббировали как бы его назначение. Это назначение было пролоббировано. Он уволил своего министра. А вот людей, которым он дал взятку, которые пролоббировали, которые добились этого назначения, не посмел тронуть, они сохранили свои должности. В принципе, сказать, что Муху влияет и рулит собственными чиновниками, там, достаточно сложно. Там есть многочисленные центры, иные центры силы, которые как бы не менее влиятельны там, параллельно ему. Ситуация с терроризмом ухудшилась. Там, да, то есть 5-й год был такой достаточно кровавый, а потом пошел спад. Там 6-й, 7-й, 8-й вроде бы как бы все улучшалось. И в 9-м произошла новая вспышка, которая как бы вернула все в первую половину 2000-х там, к ситуации, характерной для разгара второй чеченской кампании. Что касается коррупции и нелегального сектора экономики, ну, это просто примеры там, да, где-то 900 миллионов тонн топлива продается в год в Дагестане. Из них более 400 тонн – это нелегальное топливо. Скажем, в Кизляре реально функционируют 10 коньячных заводов. Только один из них легальный и платит налоги. Остальные – это нелегальные предприятия, работающие на контрабандных спиртах, которые завозятся в Азербайджан, в Туркмении. По-прежнему сохраняется такая клановая система, когда, скажем, махачевы контролируют нефтянку, когда хархаровы контролируют порты и все морские грузоперевозки. В общем-то, сказать, что у Муху есть какие-то успехи, там достаточно сложно. Он всегда как бы пытался вот неким козырем предлагать, что я контролирую ситуацию на местах, в районах, что, в принципе, я провожу как бы все фигуры, которые поддерживают как бы мою линию и линию Кремля. Но на самом деле там Дербентские выборы, где он также вот железной рукой настоял на своем человеке, там, да, показали как бы провал этой политики. В общем, Муху слабый лидер.
Архан, представим себе мысленный эксперимент. Вот в течение 5 минут у вас полномочия президента Российской Федерации. Вопрос к вам, как вот носителю этих полномочий краткосрочных. Вы продлили бы, несмотря ни на что, полномочия Муху Алиева? Или не сделали бы этого? И в этом случае, кого вы порекомендовали бы в качестве руководителя этой республики?
Вот вы знаете, честно говоря, Муху не завязан в большинство групп, в большинстве как бы таких вот акторов политических внутридагестанских. И вот как бы альтернатива ему, это значит дать некие козыри одной из групп в ущерб другим. Там, да? Вот я бы не стал как бы заменять Муху той четверкой, которая как бы на замену ему предложена. Но и продлевать полномочия Муху, я считаю, тоже это как бы не решение вопроса. Там, да? Единственный вариант, там, если бы я стал на 5 минут президентом, там, да, я бы вернул выборность главы Дагестана.
Спасибо, Архан. Наталья Васильевна, ваш рецепт, что можно сделать в той ситуации, которая складывается сегодня в Дагестане?
Первое, что надо сделать, нужны более внятные основания для самозанятости, потому что кроме бюджетной занятости особо ничего нету. А самозанятость появляется тогда, когда решены земельные вопросы. Это нигде в республиках Северного Кавказа нормально не решено. Когда появляется, облегчается возможность трудовой миграции, а тут барьером стоят фобии, ксенофобии в остальной России, хотя они пробиваются. Это первое направление. уровне. То есть создание устойчивых источников дохода для значительной части населения, только это разрушает такую вот средневековую клановость. И второй источник, который очень долгий, к сожалению, это образование, образование нормальное, качественное образование, которое трансформирует элиты. Тут пока нет нормального, устойчивого экономического основания для людей, раз. И пока не поменялось что-то в головах, в элитах, два, очень трудно будет что-то изменить. Но это долго. Общая тенденция во всех этих республиках простая. Еще произойдет несколько итераций лидеров, прежде чем вот мы будем отодвигаться от проблем такого соотношения клановых интересов к проблемам всей территории. Сейчас, честно говоря, важно не поставить... Вот я тут с коллегой соглашусь, человека, который будет представлять один клан с тем, чтобы он не подминал всех остальных под себя. Вот это просто будет иметь очень серьезные политические последствия.
Оппозиция ввела в Дагестане такой термин «господствующий этнос». Это во времена Магомедова, когда таким этносом считался даргинский этнос. Сейчас Муху Алиев представляет другой этнос. Он аварец, и вот это вообще такая немножко средневековая система, когда назначение происходит по этническому принципу. У меня вопрос к нашему эксперту Архану Джамалю. Все-таки вот в той ситуации, какая существует сегодня в Дагестане, как можно преодолеть вот эту клановую, средневековую систему, ну, в том числе карьерного роста?
Тут нужно как бы кланы отдельно, национальности отдельно там, да? То есть кланы и национальности — это не совпадающие. Что значит уходить от клана? Вот решить этот вопрос единым махом там, да, что вот мы сегодня кланы имеем, а через 10 лет у нас от них следа не останется, это невозможно, потому что это есть как бы определенный продукт психологии общества, там, развития общества, да? Давайте вспомним, что Советский Союз тоже имел некие кланы, формирующиеся по земляческому принципу, там, да? А сейчас большой России, которая там далека там, от Дагестана, все равно есть некие группировки тоже там по принципу там совместной службы, там, да?
Архан, но согласитесь, что ни в одном другом субъекте федерации нет такой ситуации, когда любое кадровое назначение все-таки очень серьезно учитывает национальную принадлежность того или иного кандидата. И все остальные этнические элиты следят за тем, чтобы, скажем, лезгины не получили большего представительства, чем аварцы в чем-то, даргинцы следят за лезгинами и так далее. Это все-таки немножко несовременно, как вы думаете?
Ну, современно это или несовременно, там, да, это некое неформальное решение вопроса. Нельзя сказать, что Дагестан в неком исключительном положении, потому что подобного рода вопрос стоит в Карачаево-Черкесии, там, да. В принципе, в Кабардино-Балкарии он так остро не встает, но там среди кабардинцев есть там две группировки, там, борющиеся между собой, там, да. То есть вопрос остается везде, там, да. Это определенное решение вопроса, там, да. То есть, скажем, в Ливане на законодательном уровне закреплено конфессиональное представительство во власти, там, да, что там какую-то должность может занимать только шиит, какую-то должность может занимать только суннит, там, да, вот в Дагестане так уж сложилось, де-факто, там, да, должности закреплены за конкретными национальностями, там, Верховным судом рулят даргинцы, там, сейчас вот в главе стоит как бы аварец, там, есть лезгинские должности, там, да, есть кумыцкие должности, есть лахские должности. Это определенный, как бы, баланс интересов. До тех пор, пока сохраняется некая национальная солидарность как бы внутри Дагестана, там, это нужно учитывать. Я считаю, что вот от этого отказываться так полностью, как бы вырезая это все, да, вот нет и все, нельзя.
С доктором географических наук Натальей Зубаревич и обозревателем журнала «Русский Ньюзвик» Арханом Джамалем беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В прошлой научной рубрике нашей программы «В пятницу» мы рассказывали о том, как живут сотрудники удаленной метеостанции на Шантарских островах. Они годами в жесточайших погодных условиях ведут регулярные наблюдения за всеми изменениями климата. И только раз в полгода к ним прилетает вертолет с продовольствием и топливом. Но нет ли возможности полностью компьютеризировать службу наблюдения, чтобы освободить от таких тягот людей? Александра Марчук, работавшая сотрудником Шантарской метеостанции, объясняет, что это невозможно. Например, никто лучше человеческого глаза пока не может распознать формы облаков. С Александрой Марчук беседует Ольга Орлова.
Александра, вы рассказывали, какие тяжелые условия у метеорологов, которые ведут наблюдения на удаленных станциях. На Шантарской метеостанции и еды запасы ограничены, и связь ограничена с внешним миром. Ну, а сама работа в чем заключается у метеорологов?
У каждого свои сутки. Значит, сутки через двое. В чем заключается работа эти самые сутки? Летом, кстати, должен метеоролог минут за 15-20 до восхода солнца встретить восход солнца. Соответственно, зимой то он должен встать к первому сроку, так называемому. То есть вот эти сроки снятия всех показателей на метеоплощадке и передачи этой информации, они одинаковы вообще во всем мире. Ну, способы кодирования, все одинаково, чтобы быстрая информация могла и попасть в любую строчку. Да, по всем параметрам все оно одинаково, но единственное, что на некоторых станциях больше параметров. Например, вот эта станция морская, на ней много больше параметров, чем
на
наземной станции. Сроки эти происходят через каждые 3 часа. Первый срок 7 часов утра. Летом получается там где-то 4:30 встает метеоролог, встречает солнышко, какие-то там подготовка записи, идет на первый срок. Ну и дальше вот эти сроки, собственно, снятия показаний, оно занимает, они делают чрезвычайно быстро, но уже все это когда на мази, хотя снять очень много информации нужно. Все это записывается по определенным, просто по минутам с каждого датчика нужно снимать ровно в такую минуту. Здесь без 7 минут, здесь без 6, здесь без 5, вот этот срок. Потом, мало того, они должны успеть прийти в служебное помещение, все это, еще куча книг с поправками, закодировать все это, и все это передать ровно в срок, когда выходит на них, все это передать азбукой Морзе. В течение дня тоже, в общем-то, работы, казалось бы, между сроками вроде можно и отдохнуть, но на самом деле это вот если небо голубое целый день, да, работы немного. Если облачность, значит, это каждый момент нужно какой формы облака, а облачность может меняться много-много раз, но каждый раз нужно записать, в какой момент какие облака пришли. Потом, если ветер, туман, дождь, то есть ровно вот как он начался, нужно срочно передать информацию в Хабаровск, срочно связаться, передать. У нас начался там туман, в сторону, понятно, все это азбукой Морзе. Закончился, туман ушел, дождь кончился, ветер закончился, опять же, передать, оно закончилось. То есть вот это в течение всего дня и, собственно, всей ночи.
Но если такая постоянная напряженная работа, если при этом такие тяжелые условия для жизни, нет ли смысла вообще компьютеризировать эту деятельность, автоматизировать, поставить компьютеры, которые будут наблюдать за сменой погоды? Нет ли такой возможности?
В принципе, их станции собираются частично автоматизировать, но все равно останется
без людей.
Без людей станция не может работать, потому что все равно, ну, там есть вот эти реальные приборы, но за ними нужно наблюдать. Их нужно со самими приборами.
Снимать
их нужно
показания.
Постоянно, даже не компьютер какой-нибудь смог бы снимать какие-то показания, но их нужно чистить, переставлять. Одни дни нужны одни приборы, чтобы стояли, другие дни другие, особенно там смена на зиму, на лето, там разные термометры стоят. Очень много именно работы с приборами.
То есть без людей метеостанцию оставить нельзя?
Без людей нельзя оставить. Форму облаков, ну, считается, что с облаками без человеческого фактора справиться невозможно. В нашей стране таких вот наземных метеостанций 1800, из них 305 труднодоступных. В советское время вот труднодоступные стали создаваться метеостанции, стало вообще увеличиваться их количество, там, их очень много увеличивалось количество во время Отечественной войны, потому что там, ну, они наиболее вот нужны были для авиации, нужны были. Вот до 70-х годов, до начала 80-х увеличивалось количество, а потом резко на 30% сократилось.
А сократилось, потому что не нужны или потому что денег нет их содержать?
Там же денег нет их содержать, конечно. Но при этом, скажем, вот несколько лет назад были построены станции на дрейфующих льдах в Арктике. Новые станции, труднодоступные, тоже совсем труднодоступные станции.
Есть такое впечатление, что последние годы получить прогноз погоды все стало сложнее и сложнее. Точный прогноз погоды реальный, даже на ближайшие 3 дня, даже на завтра. И возникает ощущение, как же так, метеорологи там постоянно работают, информацию собирают, даже на Шантарских островах так далеко. А мы, жители городские, этого не знаем.
Ну, во-первых, метеорологи, они именно собирают информацию, а обрабатывается она совершенно другими службами, совершенно другими людьми. Вот, например, в Хабаровске видела этих людей, которые занимаются обработкой этой информации, и тоже сказать, что они не добавляют
добросовестно работают, я не могу.
В чем проблема? Вот,
действительно, в чем проблема? Почему такой неточный прогноз? Можно предположить, что все-таки их станций надо больше, потому что, например, для того, чтобы, например, прогноз сделать на 12 часов, нужна информация со станции в радиусе 3000 километров. А для того, чтобы создать на 7-10 дней прогноз, нужна информация со всего земного шара, со всех точек. И, в общем-то, обработать эту информацию как минимум очень сложно. Может быть, какая-то нехватка точек, но это такое как предположение. А вот такое вот реальное свое наблюдение, я могу сказать по этим станциям, потому что, ну, как бы переговоры, ну, там с соседними станциями велись, и я много рассказов о соседних станциях слышала. На станции, на которой я работала, ну, там совершенно фантастический начальник Владимир Бойко. Во-первых, уникально, что он там к тому моменту прожил 15 лет, то есть сейчас уже почти 20. То есть вообще уникально, люди так надолго там не задерживают. То есть он прикипевший душой и к острову, и к делу, и ответственности совершенно феноменальной. И он своих подчиненных так серьезно дрючит. И у него все это не проскочит. Ошибка у него не проскочит нигде. А, собственно, на других станциях вообще масса проблем с людьми, потому что люди в таких условиях жить не хотят. Приезжают там молодые специалисты. Вот есть единственное место, где готовят специалистов для труднодоступных станциях. Это в Новосибирске.
В училище.
В училище, да. И, ну, они по распределению не попадают, а потом, в общем-то, быстро-быстро, как кончилось это необходимое время, чтобы они там сколько отработать, 2 года, все, и они оттуда убегают практически все. Или даже там молодые пары быстренько беременеют и с санбортом улетают.
А вот, кстати, как вот раз я хотела спросить, в таких труднодоступных станциях, если что-то случается с состоянием здоровья сотрудника, а вы говорите, вертолеты летают раз в полгода, что тогда
делать?
Да, мне,
да, это тоже интересный вопрос. Кстати, чтобы туда попасть, вот когда метеоролог едет на станцию, он должен пройти совершенно жесткий медосмотр. Такое количество пунктов, это я не знаю, для чего еще, может, наверное, в летчики, наверное.
Космонавты.
Космонавты, да. Потому что вот здоровье должно быть идеально по всем-всем параметрам. То есть, чтобы никаких, потому что никаких врачей, ничего. Мало того, им никаких лекарств туда никто не поставляет.
Ну, взять-то с собой можно?
Ну, они могут, конечно, сами то, что им нужно, но у них
никакой... хронических болезней быть не должно.
Да.
Но ведь случается несчастный случай.
На этот случай, да, может быть вызван санборт, так называемый. Он прилетит, в общем-то, сразу, если не будет ветра, дождя, тумана, которые там постоянно. То есть его порождать тоже можно. Но понятно, что это обходится бюджету нашей страны очень-очень дорого, эти санборты. Да.
Поэтому метеорологи не такой... злоупотребляют вызовом скорой вертолетной помощи.
Не злоупотребляют ни в коей мере. Вот. А то, что я говорила до этого вот про людей, про то, что очень ненадолго задерживаются, и, собственно, и начальники, соответственно, метеостанции ненадолго задерживаются. И ведь каждый новый прилетевший человек, его же нужно еще... Ну, мало того, что его учили там в училище. И на месте-то учить заново. А есть люди, которые, вот как я, например, прилетела, я училась просто с нуля всему этому. Это же очень долго человек учится и входит. И, соответственно, он, пока он учится и входит, он делает массу ошибок. И если нет вот такого стоящего начальника, который проверяет за каждым все, то эти ошибки идут туда, передаются эти ошибки. Мало того, на многих станциях просто люди просто сидят и пьют, собственно говоря. Вот они сидят в этой глуши, их все достало, им больше у них никакого вот, другого жилья, никакой другой работы. И все у них, как они от отточения сидят, там и пьют, да, они до этих приборов и не доходят. И эта проблема очень-очень большая, проблема кадров на этих самых станциях. То есть проблема условий, соответственно, за проблемы условий, кроме вот этого самого пайка, у них же электричество у них откуда берется? Стоит, вот когда я там жила, а там огромный аппарат, дизель, который вырабатывает электричество, который вечно ломается, к тому же. Топливо полностью, как бы, чтобы обеспечить целый-целый день круглогодично свет, никто никогда не привозит, и свет там на нашей метеостанции давался 3 раза в неделю по 3 часа. Это все электричество, которое там есть. есть. А остальное с керосиновой лампой, со свечкой, опять же, если ты себе это привез. Потом еще дрова, обогрев печками. Дрова сами нарубите, сами привезите. И все равно их не хватает, чтобы топить печки утром, днем, вечером. Печка топится один раз в сутки вечером. То есть вся готовка вечером, а все остальное время еда холодная.
Ну вот, Александр, по вашему опыту пребывания неоднократному на метеостанции, как вы думаете, что нужно изменить на этих труднодоступных метеостанциях, как изменить условия, чтобы и работа стала лучше, и людям как-то жилось полегче, если мы уже выяснили, что вот совсем без людей оставить станции нельзя, люди там нужны?
Ну, абсолютно необходимо решить вопрос со светом. На некоторых станциях труднодоступных, вот до меня дошла информация сейчас оттуда с Дальнего Востока, что уже установили вроде как и ветряки, и солнечные батареи. На нашу станцию, вот на метеостанцию Большой Шантар, в этом году, вот этим летом, заменили вот этот вот страшный огромный дизель электрогенератором, ну, таким, ну, со средний чемоданчик, на которого уже будет хватать топлива, и у них уже будет более-менее свет, ну, может, не все время, но большинство времени. Ну, конечно, нужно, опять же, ветряками, солнечными батареями, но сделать, чтобы было нормальное электричество. Конечно, должны быть приличные зарплаты, связь во всех отношениях, чтобы было и интернет, и телефон, телевидение, чтобы было. Все-таки все люди смотрят телевизор, должно быть телевидение.
Но то, что передавать все-таки информацию, азбукой Морзе в начале 21 века,
да, но просто это, туда же еще экзотика. Люди, ну, это ужасно, потому что я, в общем-то, так, азбуки Морзе, по большому счету, и я еще передавать как-то научилась, а слышать, принимать я то
тяжелее,
приму, то
да?
не приму, то приму, то не приму. Это за меня слушали, я так и не научилась. Поэтому это тоже вот это мучение страшное, выучить эту азбуку Морзе, но это тоже просто издевательство над человечеством, на мой взгляд.
С путешественницей Александрой Марчук беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Испортило ли поражение демократов в Массачусетсе первую годовщину президентства Обамы? Об этом говорим с директором Института США и Канады Российской Академии Наук Сергеем Роговым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, по вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я надеюсь, что вы сможете использовать на Северном Кавказе
акции свой... протеста «Нет нацистскому террору» не была разрешена.
Лидера оппозиции Виктора Януковича поддержали более 35%.
Руководитель региона будет получать меньше, чем, например, заявка воспитательного.
Конечно, происходят различные инциденты. Главным образом, от отчаяния.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.